Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наши занятия по книге Месилат Йешарим. Мы находимся посередине 19 главы о составляющих благочестия. Снова повторим, что такое благочестие, о чем речь идет, о какой ступени. И мы уже добрались там очень-очень высоко в духовном подъеме человека. Ощущение, которым должен обладать человек благочестивый, это желание доставить радость своему Создателю. Точно так же, как у нас порой пробуждается радость к своему, к своему любимому человеку, желание доставить радость, так. Это чувство пробуждения, это доставить радость Творцу, это основное составляющее меры благочестия. В чем оно конкретно проявляется, как тут написано, общее понятие благочестия есть расширение исполнения всех заповедей во всех направлениях, во всех аспектах, которые только нужны и возможны. И дальше сказано еще, однако, смысл качества один – добавить к сказанному буквально все, что только мы можем понять, как приносящее радость Всевышнему. Это и есть истинное благочестие, доставление радости. Конкретно. Чем можно доставить радость Всевышнему, чтобы это мы не догадывались, и не по интуиции, и не по догадке все это было, а по сути, как говорит нам Люцатов, составляющих благочестиях, их три, этих составляющих. Первое, в самом действии, что имеется в виду, это исполнение заповеди. Есть заповедь между человеком и человеком, между человеком и Творцом, там тоже есть, как это проявляется, мера благочестия. А мы с вами находимся во второй составляющей. Это в образе действия. Что за образ действия? В страхе и любви перед Творцом. Тут мы находимся. В страхе и любви перед Творцом. Два главнейших толпа истинного служения, без которого ничего не имеет смысла. Это страх и любовь. Мы говорили о страхе два занятия назад. На прошлом занятии мы начали тему любви. Как вы понимаете, нельзя ее закончить за один раз. Очень обширно. Мы продолжим и в этот раз. Итак, любовь. Из чего состоит эта любовь? А теперь поговорим о любви, говорит нам Люцатов. Существует три ее проявления. Прямо тут же на месте мы видим, любовь это не понятие, некое общее, которое очень абстрактно описывает наши чувства. А есть в любви составляющие. Какие они? Радость, единение и ревность. Ну, мы еще к этому очень подробнее сейчас вернемся, будем разбирать их. И дальше сказано, повторим прошлое занятие. Смысл любви в том, что человек жаждет близости к Всевышнему. Жаждет, стремится к его святости. Так как другой стремится к предмету сильной страсти. Ну, как человек бежит, угорелый, за деньгами, за удовольствиями, за то, что нам ясно и понятно, за какой-то новой вещичкой, той же самой страстью внутреннего и накалу от души, желание добиться этого. Ну, что по подобию, чуть понять, как надо бежать за Творцом, и что есть любовь перед Ним. И тогда, когда человек любит, он погружен в эту страсть, то что? То даже упоминание имени приятно ему. Все приятно, все приятно. Один страстно любит музыку. Только скажите слово «Бетховен», у него, знаете, уже приятно. Другой любит карты. А вы скажете «Король». У него сразу в голове, там, я знаю, «Король». Каждому свое. Слово «офицер» для шахматиста, оно означает что-то другое. Ему это приятно, он любит оно. Слон. Но слон это не в зоопарке. Не знаю, ему просто приятно. Одно уже у него тут же какая-то комбинация, у него слон. Раз, так, и там всех сбил. Приятно. А состояние души другое. Любовь это что-то порождает в душе человека, что-то очень глубокое, оставляет глубокий след в него. Упоминание его имени, прославление его, занятие его второй, человек дрожит. Постижение его божественности действительно становится для него радостью души. Радостно, по-настоящему. По глазам видно, глаза блестят. Наслаждение. И это подобно тому, как для того, кто любит жену юности своей или единственного сына сильной любовью. Даже разговаривать о них радость и наслаждение, как это мы уже находим у пророков. И так. Одно удовольствие. Когда человек любит, что вам сказали, не нужны лекции, ничего не нужно. У нас сказано так. «Аль-коля пшаим тихасаава». Все преступления, которые есть, а любовь, она все перекрывает. Да, жена там накричала, ничего страшного, она поднимает голос. А она не сварила, ничего страшного, я сварю. Она, надо сказать, вас опозорила перед всеми. Ну, я могу ее понять, на ее месте, по-видимому, мне это полагается. А это несложно. Любим, все смазывается. Все смазывается. Вся проблема, что мы не любим. Точнее, мы любим, но себя. Ее тоже любим, но меньше. Себя больше. А у нас, как сказано, возлюбили ближнего, как самого себя. По крайней мере, да, не просит больше, но по крайней мере, как самого себя. Чтобы хотя бы было какой-то паритет, равенство между мной и женой было. И это любовь. Так мы должны любить. И дальше сказано. И такому человеку не потребуется стимулов и соблазнов. Да, какое-то что-то, какое-то кока-кола. Ему не надо его затаскивать на Тору. Не надо напоминать, что надо встать утром молиться. Не надо ничего. Человек изнутри, он тащит других за собой. Почему? Он любит. Ему это хорошо, приятно. Иногда человек приходит к еврейской жизни. Его начинают там родственники, мама с папой. Говорит, чего, зачем? И спрашивают, а как объяснить маме, что я хочу учиться? Он говорит, какой ответ истинный? Какой ответ? Если ты сам полумертвый, и ты сам этого не знаешь, то мама с папой тебя просто добьют. Но если ты по-настоящему любишь, то эта любовь видна, ты радостный, хорошо тебе, все очень хорошо. И тогда что она скажет, мам, я люблю это, мне нравится это. И на это уже никакого ответа нет. Почему? Потому что это чувство, это мне хорошо с этим. А, сын, тебе хорошо? Ну, иди, сиди, учись. Ну, почему? Тебе хорошо с этим. Не требуется стимулов, не соблазнов. Напротив, его сердце поведет его к служению, если только не будет великое препятствие. Это есть то желанное качество, которое удостоились благочестивые прежних времен. И мы в прошлый раз перечисляли, как много писал царь Давид о своем желании близости к Творцу, о мыслях о нем, во всех ситуациях, которые только могут себе представиться. В прошлый раз мы остановились в таком очень щепетильном месте, когда после того, как уже была описана вся любовь, и подчеркивается то, что она должна быть необусловленная. Вот хорошо себя ведешь, как говорит иногда папа сынишке, я тебя люблю. Хорошую оценку люблю. И напиликал что-то перед родственниками, да, на аккордеоне, люблю. А вот плохо сыграл, двойку получил, не люблю. Плохо сыграл, не люблю. Это называется какая любовь? Условная. Да, то есть это не должно быть так, не воспитание детей. Тем более по отношению к своей жене. Мы ее любим не из-за того, что она красивая, не из-за того, что она какая-то добродетель, не из-за того, что у нее есть какое-то... Почему? Потому что как только это наша любовь привязана к чему-либо, то как только что-либо это уйдет, тут же уйдет и сама любовь. Она же была привязана к чему-либо. Если мы любили ее за ее деньги, а деньги закончились, любили за красоту, но красота превратилась в уродство. Любили ее за добродетельность, да, за то, что она была такая хорошее качество. Но вдруг после третьего ребенка вдруг она превратилась в такую, знаете, такую полускорпион, змея. Она, нормально, но она раньше скрывала себя, но теперь она просто раскрепостилась, она уже ей все равно. Поэтому и что, и любовь закончится? Вот такая любовь, это не та любовь, о которой речь идет. Любовь к Творцу, она должна быть безусловна. Не потому, что он такой хороший, не потому, что он нас сотворил, не потому, что дал нам жизнь. Это не, а просто из любви к нему, как чувство. Скажем это как словами, как нам Люцата говорит тут. Очевидно, что эта любовь не должна быть обусловлена чем-либо. Нужно любить Всевышнего не за то, что он несет нам добро, богатство, удачу, а так как любит сын отца, любовью естественной, инстинктивной, которой принуждает сама природа. Как говорит Писание в книге Дворим, ведь Он, Отец твой, обретший тебя. Это должна быть естественная любовь, как у сына по отношению к отцу. Папа может быть такой добренький, папа может быть очень строгий, но он папа, мы не выбираем. Папа у нас есть папа, все, на этом все заканчивается у нас. Любовь к отцу, она безусловна. Несмотря, что он иногда может на нас накричать. может, нас иногда там. Но когда он, например, нас хочет проучить и наказывает нас, и мы сопротивляемся и кричим, и плачем, то при этом мы понимаем, что мы плачем и сопротивляемся чему? Наказанию. Неприятно, но не саму папе. Там, где на душе, мы понимаем, что папа хочет нам в конечном итоге добра. Хочет воспитать нас, мы не обузданы, хочет нас как-то в рамки как-то поставить. И это прообраз отношения отца, любови сына, прообраз любви сына по отношению к своему отцу. А экзамен? О, а экзамен для проверки этой любви какой? Время страданий и лишений. Как только папа хорошенький, папа меня любит, я люблю папу. Папа пришел, наказал, все, папу не люблю. А? Так? Нет, вовсе не так. Папу мы любим в любом случае. Но когда приходит время страданий, лишений, проверка любви начинается. Проверка любви. Сказали мудрецы, благословенна их память, и возлюби Бога Всесильного твоего всем сердцем твоим, всем душой твоей. Даже когда он забирает твою душу. Даже когда мы видим, что мы на грани смерти, тем не менее мы любим Творца. Тем не менее мы любим. Это не конец света. Мы знаем о том, что это из Его любви перед нами, а не по другой причине. И всем достоянием твоим, даже всем имуществом твоим. Иногда человек, он любит Творца, все отлично, столько времени, сколько удача сопутствует ему. А как только пошло, как у нас в народе, невезуха. Да, забыл, ешь хорошего делал. Неужели Творец такое может позволить такому человеку, как я, уже третий раз начинает дело, и ничего не получается. Как только у нас идет что-то не то, вдруг вспоминаем Творца. Идет хорошо, помним только самого себя. Тоже приписали себе, я все, у меня все получилось. Как только что не получилось, а за что? Почему? Я за что такое сделал? Естественно, что это на уровне еще там под этим, под праведниками. А потом идут праведники, а тут уже благочестие. На уровне благочестия тут вообще уровень совершенно другой, что тут должно быть. И страдания и лишения в этом мире не должны создавать препятствия и трудности для любви. Человек должен усвоить две вещи. О чем речь идет? Речь идет, что мы любим Творца, все очень хорошо. Столько времени, сколько Он добр с нами. Здоровый, отлично. Вообще, когда человек здоровый, вообще не замечает, что он здоровый. Спасибо даже за это. Почему? Я здоров. Хотя, как вы понимаете, истинное состояние, оно наоборот. Тот факт, что человек здоровый, это просто чудо. Я надеюсь, все вы видели медицинскую энциклопедию. То есть, сколько есть возможностей быть больными. И несмотря на это, человек здоров, это чудо чудес, что он здоров. У него ничего не болит. Сколько частей есть, все работает. Это... Поэтому сколько он здоров, он не замечает, что он здоров. То, как что-то одно, почему, за что, болит что-то уже. Это он заметил, что у него есть почки. Он заметил, что у него желудок есть, он сейчас пальчик. Раньше не замечаем это. Как только приходит лишение, страдание, любовь закончилась? Она не должна закончиться. На уровне благочестивого человека для него это он понимает о том, что он понимает. Он понимает, как тут дальше будет сказано, о том, что, как знаете, милосердная сестричка подойдет к нам. У меня пальчик болит. Мы с Сузьяной на рад. Какое-то милосердное, почему ты не можешь в другом месте покопаться? Он говорит, нет, я в этом месте, почему? Тебе же тут болит, я тебе должен помочь тебе, иначе пальчик отрежем. То есть мы понимаем о том, что она хочет нам добра, несмотря на то, что делает нам больно. Это прообраз просто понимания, когда же приходит беда, надо быть чуть-чуть спокойнее, да, то есть более хладнокровно эти страдания эти принять. Они все практически исключительно для нас, для добра. Мы не видим всю картину, мы не понимаем, что за этим стоит. И только воля Творца знает и понимает, что за этим кроется. Поэтому мы должны доверять о том, что даже страдания и лишения в этом мире, когда мы потеряли имущество, даже когда мы стали, не дай Бог, нездоровы, в конечном итоге это все для добра, которое у нас есть. И сейчас мы увидим, как это сказано дальше, более в открытой форме. Снова повторим. Однако, чтобы страдания и лишения в этом мире не создавали препятствий и трудностей для любви, человек должен усвоить две вещи. Первая из них доступна разумению каждого, а вторая лишь мудрецам, владеющим глубоким знанием. Что есть первое? Первое – это то, о чем сказали наши мудрецы. Все, что делается небесами, к добру. Все, что в мире происходит, к добру. Ничего плохого – к злу. Эта тема глубокая сама по себе. Конечно, мы ее разбирать не будем. Она достойна многих занятий, чтобы точно понять и уяснить, как устроен этот мир, чтобы понять, что в мире зла вообще нет. То есть все, что нам кажется зло, на самом деле это добро. Но мы, как простая вера нашего, должна быть состоять в следующем. Мы видим, что-то случилось. Хотели, чтобы приняли на работу, и не приняли. Ну, для добра это. Человек пошел, споткнулся, упал, попал в больницу, перелом. Ну, для добра это. Отлично, меня спасли от чего-то другого. Ведь оделся мелким испугом и всего лишь переломной рукой. А могло бы гораздо хуже. И во всем остальном. Так, проиграли с девушкой. Мечтали о ней. Все нормально. Все, она уже все. И, знаете, как сорвалась с крючка в последний момент, потерял. Теперь человек, он в ужасе. И она говорит, как я потерял, ходит унывший. Что ты ходишь унывший? Скажи еще раз спасибо, что ты вообще не вляпался. Да, после этого я не знаю, что могло бы случиться. Скажи спасибо. Итак, во всем остальном. То есть первое это то, о чем сказали наши мудрецы. Все, что делается небесами, к добру. Обратите внимание, не все, что делается самим человеком, к добру. Да. Человек сам сделал, наделал себе такие деяния, что он не знает после этого, как выкрутиться. Из-за этого это не обязательно к добру. Человек делает себе к злу, как правило. Но то, что приходит неожиданно сверху, вы не планировали, это так случилось, вот это к добру. Все придет к добру. Это означает, что даже тяготы и страдания, которые представляются нам как зло, на самом деле не что иное, как истинное добро. Подобно этому, когда врач отсекает пораженную плоть или орган, дабы вылечить все тело и спасти от смерти, его действия выглядят жестокими. Но на самом деле это милосердие, которое в дальнейшем принесет добро. И больной не перестанет любить врача за это, а наоборот, полюбит его еще сильнее. Ну, как пример с медсестрой. Вот тут видите, пример с врачом. Человек идет на операцию, ему надо что-то отрезать. При этом он очень любит врача, несмотря на то, что он взял скальпель, нож. И ему раз в живот разрезал. И он его говорит, спасибо тебе, дорогой, режь. Почему? Он знает, что это хочет его добро, несмотря на боли, которые у него есть. Так и здесь. Человек должен понять, что все, что делает с ним, святой, благословенный, он делает он ради его блага. Как с его телом, так с его имуществом. Несмотря на то, что человек не видит и не понимает, в чем здесь для него благо? Мы действительно, мы ограничены в нашем мире. Мы смотрим на этот мир через маленькую щелочку. Мы не видим всю картину. Мы видим только часть мира. И из того, что мы видим и понимаем, как нам понимают, нам кажется, что это зло. Человек куда-то опоздал. Опоздал на этот самолет. Какое колоссальное зло. Но это казалось Air France, да, который летел в Париж. Ну, что делать? Он развалился в воздухе. Это не хорошо. Люди попадались с 5 километров. Но он опоздал. Нам кажется зло. Чуть-чуть не подождали. Оказались добром. И типа этого мы... Примеры нам все известны. И человек просто не видит и не понимает, в чем здесь для него благо. И когда он поймет все это, тогда не ослабеет его любовь к Всевышнему ни из-за каких тягот и страданий. Наоборот, любовь будет постоянно расти и становиться сильнее. Обратите внимание, что он сказал. Это для каких людей? Первое из них доступно разумению каждого. То, что мы сейчас сказали, видите, это разумению каждого. Каждый из нас может понять, что в конечном итоге наше познание ограничено. И то, что нам кажется зло сейчас, оказывается, переворачивается как добро через какое-то время. Мы не знаем. Что хорошо, что плохо. Мы исходим из того, что все, что приходит от Творца, все для добра нашего. А вот вторая, сейчас мы о ней скажем, только для мудрецов, владеющих глубокими знаниями. Оказывается, есть еще одно понимание страданий, которые мы можем испытывать. Однако владеющий истинным знанием не нуждается даже в этом объяснении. Ему не надо знать о том, что все для добра, ибо им не пристало думать о себе вообще. У нас все. Мне хорошо или нехорошо? Я счастлив в семейной? Или я несчастлив? мне на работе хорошие условия выдали, нехорошие. Да. Я сейчас хорошо поел, нехорошо поел. Все крутится вокруг меня. Я. Поэтому, естественно, когда нам пристукнуло что-то по голове, то надо думать о том, что то, да, я все время хочу, чтобы мне было добро. И это зло тоже добро на самом деле, я просто еще не знаю. Так мы должны себя успокоить на первый взгляд. Но это для каких людей? Простых, как мы. Но есть люди там, наверху, повыше, которые для них это... Им не пристало думать о себе вообще. Какая тут проблема есть, какое зло? Ничего нет. Ни о себе не думают. Все их молитвы только о том, чтобы увеличить славу имени Его и доставить Ему радость. Их мысли только о Творце. Как любящий человек, любящий парень, который влюбился, знаете, как... Он вообще он не замечает, что может работать сразу, ночью устать, пораниться... Он не замечает даже, не замечает. Он не о себе думает. И чем выше перед ними препятствия, то есть больше проблем, больше страданий, чем больше требуется усилий для их преодоления, тем больше укрепляются их сердца, и тем больше это приносит им счастье, возможностью показать силу своей веры. Все наоборот. У нас как только какое-то препятствие, как только какое-то страдание, да, это для добра. Это для добра добро сделать. Но такое, мне такое сделать, мне положено. Да, добра, убеждаем, да, добра. Седр, убедили себя. Чем больше страдания, тем больше надо убеждать, тем больше еще иди страдания от убеждения, от понимания. Седр. Есть люди, которые верят, способны на это. А тут совершенно по-другому, наоборот. Чем больше препятствий, чем больше каких-то не то, они рады этому. Они рады этому. На что это подобно? Это подобно полководцу, известному своим мужеством, который всегда выбирает труднейшее сражение, дабы победой доказать свою силу. Где мы вообще находимся? А помните, где вообще, что мы тут сюда добрались, я даже не знаю. Я помню, в своем юношеском возрасте у нас было, сейчас вдруг вспомню, знаете, если вспоминаешь, надо. Молодые парни, рожки чешутся. Они хоть хочется подраться, что-то задеть, какую-то силу. И я помню, какое-то было, куда-то поехали в лес. Большая-большая компания, человек 20, и говорит, давай будем драться один на друга. И интересная вещь. Значит, сначала прятались, играли все, как, я не знаю, какая-то игра была какая-то, я уже не помню, какая-то игра, а потом надо было друг друга, значит, побить. Такое скромное было, не так, чтобы сразу это прибить с кровью, ну, по крайней мере, там, побороть, не знаю, там, типа это. И что оказалось? Были из ребята, которые вначале так хорошо прятались, что когда уже началась заваруха, они к концу, когда уже разбор кончался, они прибегали, что тут, кого, кого, что то. А уже все закончилось. А были, которые ждали момента, как только этот сигнал давали, они первые бежали в бой. Почему? Потому что им хочется показать свою доблесть. Они всех разбросают, они всех сейчас... То есть по-разному. Одни, которые как только свистнут, спрячутся. А другие первые ринутся в бой. Так и тут. Есть, которые услышат о трудности, тут же убегут, спрячутся. Не надо, подальше. А есть... А, трудность где? Тут, в этом месте. Все, первый побежал туда, с этим бороться. Почему? Я проявлю там больше свою доблесть, свою отвагу. Человек сильный. Какой-то, знаете, там, карате, Геракл какой-то, знаю, культурист. И вдруг, как его, никто не знает, никакой драки нет, ну, ничего нет. Он сидит, его все пощупали, ну и что, ничего нет, не проявится ему ничего. Его никто по-настоящему не боится. Да. Он видит о том, что ну не в небо. Как только что-то было, что там говорит, ну туда, и туда побежал. О! Так и люди благочестивые. Те самые истинные мудрецы. Для них трудности наоборот. Это только радость. Это вызов. Теперь я могу построиться у себя еще больше. Ай, послал мне Творец проверку еще больше. Тут, по-видимому, не сказано, а царь Давид, он искал испытаний. Это нельзя делать. На уровне благочестивого это он поступал как положено. Нам не надо искать испытаний. Не дай Бог. Не пройдем точно. Царь Давид не пройдет. Мы тем более не пройдем. Но когда Творец посылает нам, нам хватает вот так того, что нам посылает. Не дай Бог, чтобы мы еще не искали. Надо достойно это пройти. Достойно. Не убегать от трудностей, а научиться их преодолевать. При этом знать, когда трудность приходит, и это... Хороший совет, даже не людям благочестивым. Мы говорим там наверху, верно. Но нам просто в жизни это очень сильно пригодится. Просто знать. Когда пришла трудность, не пугаться. Не поднимать руки, не прятаться. А вместо этого сказать, как здорово, что Творец меня не забыл. Он меня не забыл. Я эту трудность пройду. Ничего страшного. Тяжело будет. Но зато, если мы вспомним потом всю свою жизнь, то мы будем что вспоминать? Все те минуты, когда нам было, знаете, комфортабельно, релакс, знаете, хорошо, сидели, да, смотрели, что-то ели. Мы это помним. Семечки лускали, помним. Пиво пили, помним. Ничего не помним. А что помним? Мне было тяжело. И я выдержал это. И несмотря на это, вот это тяжелые минуты жизни, это единственное, что мы помним. По-настоящему. Это строит нас. Мы, личность наша, она закалилась на этом. Вспомним, кто чего-то добился. Где-то там, 16-17 лет, у него была такая трудность, такая трудность, он преодолел. Несмотря на это, он из-за этого он поднялся. А того, что тут описывает это, да, это очень высоко, ему непостижимы. Это трудности, которые посылает Творец. Человек благочестивый, хасид, воспринимается огромной радостью. И чем выше препятствия, тем больше требуется усилий для их преодоления. Значит, я больше тренируюсь, я сильнее буду. Чем больше укрепляется, тем больше укрепляются их сердца, и тем больше это приносит им счастье, возможность показать свою силу. Видите? Снова просто зачитываю этого текст этот снова. Это подобно полководцу, известному своим мужеством. У него есть возможность показать свою отвагу, который всегда выбирает труднейшее сражение. А где там сильнее всего? Я там покажу, почему. Там всех побью. О, да, проявлю свою отвагу. Не то, что там, я знаю, там его послали бороться с тылом. Да, и там со всеми там, побил всех женщин и детей. Большая отвага. Пойди, вон там богатыри посередине. Вот там побей их, тогда ты будешь. Вот они идут в самое центральное место. Дабы победы доказать свою. Такое поведение, естественно, даже для того, кто любит человека из плоти и крови. Его сердце радуется любой возможности показать любимому силу своей любви. Точно так же, как в наши 15-16 лет идем с любимой девушкой. Куда-то хочется забраться, подпрыгнуть, показать свою доблесть, вот такое все, переплыть, переплюнуть, кого-то побить, показать свое, что не просто так, стоит обратить внимание. Это уровень очень высокий. То есть, подведем итог, когда приходят трудности, то она не должна отменить любовь. Любовь, она безусловная, к Творцу должна быть. Единственное, что приходит испытание. Так это испытание, ничего страшного, это можно пройти, это испытание и трудности. Как? Два вида людей. Один, который простой, по-простому должен понять, пришло испытание, и оно к добру. Ничего страшного, это все к добру идет. А для людей повыше, которые понимают наоборот, они все это видят с точностью да наоборот. Чем больше трудностей, тем лучше. А наоборот, это их радует. Сколько есть рассказов про наших праведников, которые заходили, слоняясь, уходили в Галут, называется. Сколько есть рассказов про Взукша, про Белемелех Милозанского. Сколько историй. Сколько там тут били, тут лишали их этого, там преследовали их. И при этом мы видели, что все их рассказы о них, они сопутствуют только радостью о том, что произошло с ними. Почему? Они видели в этом испытание Творца. Без каких-либо отклонений туда или сюда. Такое поведение, естественно, даже для того, кто любит человека из плоти и крови. Его сердце радуется любой возможности показать любимому силу своей любви. Ну, а теперь поговорим о разных уже упоминавшихся выше проявлений любви. Ну, мы сейчас дошли, наконец-то, мы сказали, три составляющие, которые есть в любви, пришли к такому самому интересной части. Что такое любовь? Давайте сейчас разберемся. По сути. Три проявления. Единение, радости и ревности. Что такое единение? Единение означает, что сердце человека должно прильнуть к Всевышнему Благословенному так, что человек перестанет обращать внимание на что-либо, кроме него. Слышали, что сказано? Что такое двекут? Слово «двикут» тут переведено как «единение». Есть такое у нас слово «девик» – «клей». Приклеиться, стать единым целым. Настолько желание быть частью другого, настолько желание сблизиться, слиться в единое целое, соединиться, что перестают обращать внимание на что-либо другого, кроме него. Это, в принципе, любовь, которая у нас есть. Помните, в наши 15-16 лет вдруг теряешь голову. Кроме мысли о ней ничего нет. Желание полностью быть с ней, только с ней думать о ней, о нем, никого нет. Все проображешь. Только одни мысли. Об этом иносказательно говорит царь Соломон в притчах. Тара, как лань любимая, серна, источающая красоту. Видите, грудь ее напоят тебя всегда. Любовью ее будешь опьянен постоянно. Ну, не будем входить в более выяснения, более подробные описания, которые дает царь Соломон. Но тут находится понятие любви. В принципе, тут это настоящая любовь. Мы все время крутимся вокруг да около. И правильно делаем, что говорим о том, что нужно давать. И постепенно мы соединяемся. И надо думать о другом. Но на самом деле там наверху истинная любовь – это то, что тут сказано. Это потерять голову. На самом деле это утонуть в чувстве желания стать единым целым, соединиться, уединиться, не думать ни о чем другом. В принципе, это существует в природе. Есть такое уединение, когда человек теряет полностью контроль над собой, который полностью... Это есть единение. И сказано в Талмуде так, в трактате Ирувин, сказали раби Элиэзер бен Пдати, что он сидит и занимается Торой в нижней части цепори, а его льняные одежды брошены в верхней части цепори. Ну, для нас, простых людей, бы это, знаете, есть такие чудаки. Есть люди, которые такие увлечены чем-либо, настолько увлечены, что они, не обращая внимания, что вокруг них происходит. Раби Элиэзер бен Пдати, он занимался продажей, купли-продажей, да. На рынке продавал что-то. Но его любовь к Торе была настолько велика, что вообще он где-то... Он попал в другое место, он не заметил, как он вообще сидит в другом месте. У него его торговая, это баста, где он продает рынок, ну, торговая точка, она где-то в верхней части. А он сидит в нижней части, а его льняные одежды, которые он продает, брошены в верхней части цепи. Он не замечает даже. Постоянно находиться в такой близости к Создателю означает достичь в этом качества совершенства. Когда человек, он стремится к этому, он хочет быть частью Творца, он хочет слиться с Ним, это достижение качества совершенства. Это очень-очень... Тут мы уже говорим, это самое-самое высокое, что есть, это опьянение любовью. Мы все время говорили против этого. Но это на уровне праведности, мы для простых людей. Почему? Потому что у нас эти не качества неестественным образом. Поэтому надо очень контролировать их. Но как только мы взбираемся там наверху, и душа наша чиста, то вот тот прообраз потери головы, он правильный. Так и должно быть. Это опьянение от любови, это желание слиться, желание быть частью. Вот такая любовь должна быть к Творцу. Однако, если обычный человек любит Создателя, говорит нам Рамхан, то он должен постигать такой близости, по крайней мере, в час служения. Ну, в принципе, как говорит царь Давид, как он сказал, «Шифти ве бейт Ашем, коля михая». В принципе, он хотел бы находиться в доме Творца всю свою жизнь. Вообще не выйти оттуда. Как? Двикут в желании уединиться с Творцом. Но это только самый великий люди, это царь Давид. Но люди благочестивые, может быть, чуть-чуть ниже. А по крайней мере, в момент служения Творцу, как, например, в молитве, когда он вообще ничего не чувствует вокруг себя, ничего не существует. Сказано в Иерусалимском Талмуде, Раби Ханина бен Доса стоял и молился. Подошел к нему и подползла к нему змея и укусила его. И раби не прекратил молитву. Ему укусило, а он продолжает молиться. Спросили его ученики: «Учитель, разве ты не почувствовал укус?» Ответил им: «Разве приближалась ко мне какая-то змея? Я ничего не заметил». Из-за того, что сердце было сосредоточено на молитве, ничего не почувствовал даже. А истинная любовь, истинная возможность слияния когда человек погружается, она просто, все остальное от него уходит. Известная история про Рогачева. Слышали про эту историю? А Гаон Рогачеву его назвали, гениальный человек, который был невообразимо гениальным человеком. Тяжело его представить, его гениальность. Однажды мы должны были сделать операцию. Речь шла, это было в 19 веке. Ему хотели дать усыпляющее средство. Он сказал, что я не согласен. Почему он перестанет думать о Творце, и работа его остановится, он не хотел этого. Он говорит, ну, ни один человек не может, когда его режет, вытерпеть это. Он говорит, вы не волнуйтесь, вы мне дайте только хеврут и уйдите, и не трогайте меня. То есть дайте с кем учиться. И так оно и было. Его резали, и он ничего не чувствовал. Это известная вещь, которая описана в медицинской литературе. Когда человек сосредоточен всеми своими силами в чем-либо, причем участвует в этом сила под названием «любовь», то он вообще не обращает внимания, что-то с ним происходит. Все нормально. Поэтому мы видим это, как Раби Ханина бен Доса его укусил. Укусила его гадюка, змея. И умерла от этого. А он даже не почувствовал. Он даже не почувствовал, почему. Потому что он был довук, который был приклеен к нему. Поэтому тут сказано о том, что вот этот уровень, этот любви, ну если не всю свою жизнь и постоянно, то по крайней мере в моменты служения. И множество раз Тора предостерегает об обязанности такого единения. Как сказано, любить Бога Всесильного вашего и соединиться с Ним, так сказано в книге Дворим. И с Ним соединишься, там же. И с Ним соединитесь, там же. То есть он приводит самые разные цитаты с разных мест. Убо титбак, убо титбекун. Постоянно Моше Рабейну обращается к народу Израиля о том, что основное стремление наше должно приклеиться к Творцу, стать единым с Ним. И Давид, царь Давид сказал в псалмах, прилепилась к тебе душа моя. Вот это титбекун, вот это дерек, вот это желание приклеиться, быть частью. А смысл всех этих стихов один. Это единение. Когда человек привязывается к Всевышнему так, что не может не только расстаться с ним, но и даже отдалиться от него немного. Это желание быть вместе. Постоянно. Как у любого любящего человека. Сказали мудрецы, сказал Раби Шимон бен Лакиш, тремя разными словами выражается святой благословенен он свою любовь к Израилю. Уединение, стремление и влечение. Сейчас мы входим еще поглубже в понимание, что такое любовь, что такое двикут. Вот это та самая любовь, о которой мы говорим. И вот странная вещь, которая, надеюсь, вы все знаете Тору, знаете ее содержание. Откуда вообще мы учим любовь? Совершенно из другого места, где мы только можем себе представить. Снова говорит нам Раби Шимон бен Лакиш. Он говорит так. И тремя разными словами выражает святой благословен он или свою любовь к Израилю. Единение, стремление, влечение. И мы учим их из истории о Шхеме, сыне Хамора. Ну ничего себе. Есть старая история очень неприглядная. Когда сыновья, единственная дочь нашего праотца Якова, они приходят к городу Шхему и описываются там, как дочь Дина хотела посмотреть, как живут в городе другом. Знаете, ну интересно, география другая, да, национальные одежды. Все по-другому. Девушка хотела чуть-чуть посмотреть. И вот Тице Дина вышла. После этого у нас много что есть сказано о скромности женской, чтобы они не выходили. А Дина вышла. И как только она вышла, она была девушка привлекательная. Ее заметил Шхем, сын Хамора. Хамор, не будем переводить, что это значит, он управлял этим городом Шхемом. И вот он ее увидел, и так как он был сын Хамора, то он прямо, так сказать, со своими желаниями ослинами, прямо, так сказать, прямо их осуществил на месте. И она кричала, но никто ее уже не слышал. Совершенно для нас вещь непостижимая, описание этого насилия, которое было над дочерью Якова. И впоследствии мы знаем, чем все это закончилось. Но интересно о том, что наши мудрецы учат о любви из насилия. Почему? Почему так? Потому что дальше описывается три слова, которые употребляются в описании того, как после того, как этот Шхем, сын Хамора, изнасиловал Дину, после этого сказано о том, что он хотел быть вместе с ней, он хотел жениться на ней, он не мог терпеть, что она не с ним. И там употребляются слова «двика», «хашика», «хафица». В переводе, что это есть три составляющие, которые мы с вами сейчас упомянули. Единение, стремление, влечение. И все они описываются в этом описании того, что произошло с Диной и с Хамором. То есть три упомянутых слова в оригинале – это «двикут», «хешек», «хефец». «Двикут», «хешек», «хефец». Кто знает язык Торы, для него это очень многое говорит. Они, эти слова, близки друг к другу, конечно, в контексте. Однако есть разница между ними. Давайте попробуем разобрать. «Двикут» – это буквально это близость, близость. То есть, что это такое? Это состояние души, когда она относится к Всевышнему как часть к целому. Другими словами, это понятие описывает степень близости в самый момент близости. Любовь в момент высшего проявления любви. Это двикут, единение. Это первое из трех слов. Используем для выражения любви, которое мы видим в истории Шхем и историю с Диной. Как там сказано? И приклеилась душа его к Дине. Вот там сказано «двика». А душа этого Шхема, сына Хамора, приклеилась к Дине. То есть после того, как произошло насилие, после этого произошло о том, что его душа приклеилась. То есть его отношения начались с насилия, но результатом было, что душа приклеилась к душе Дине. То есть в момент физического единения возникло и единение духовное. В принципе, это зарождение любви. То есть «двикут» есть максимальная близость, единение, причастность, то есть ощущение единства, целостности с предметом любви. Это двикут. Дев, вместе. Теперь есть хешек. Мы это слово знаем, делать бы хешек, сделать желанием таким хешек. Хешек — это стремление, жажда. Это когда человек делает с огромным желанием. Это проявление любви в состоянии разлуки, отдаленности от предмета любви. Откуда мы это учим? Там же сказано по поводу этого Хамора. И говорит Хамор, обращается к братьям Дины, и говорит: «Душа сына моего Шхема жаждет дочерей вашей, и хафеца». Там он употребляет хафеца. Он не с ней, но он хочет ее, он вожделает ее, он жаждет дочери вашей. Слово хефец. Это, то есть слово хефец, что оно означает? Желание, влечение, такая жажда. Этим именем Рамхаль описывает проявление любви в виде радости и наслаждения. То есть это возникновение в действиях, которые сами по себе не являются близостью. Тем не менее, имеет отношение к предмету любви, например, в действиях, направленных на удаление препятствий между любящими, как мы видим у Шхема. То есть и немедленно юноша сделать это обрезание. Помните, для того, чтобы быть с Диной, он даже согласился пойти на обрезание. Почему? Потому что жаждал дочери Якова. Так и тут. Суть заповеди, как мы видим ранее, это удаление препятствий между человеком и Всевышним. Радость, которую человек должен испытывать при этом, если он действительно любит Всевышнего и жаждет близости с ним. Вот это и называется хефец. Хефец. Устранение препятствий. А, что, она еще не со мной? А что мешает? А, это мешает. Все, я перепрыгну. Что нужно? Обрезать? Обрежу. Что, все, что она хочет, все делаю. Почему? Они хафецпа. Я вожелаю ее. А у меня есть какое-то... Я вожелаю ее. То есть мы видим, это второе составляющее. Третье. Любовь человека Всевышнему должна проявиться, как мы сказали, в трех основных формах. Во-первых, как ощущение единства, причастности, то есть полного единения в момент близости, слияния. Во-вторых, стремление к этому единству час разлуки. И в-третьих, как радость и наслаждение от всякого занятия, связанного с Всевышним. Это уже третье слово, которое мы употребляли. Это хефец. То есть есть двикут, есть хешек, есть хефец. Хефец — это с радостью. Хешек — это желание быть вместе. А двикут — это само единение и соединение вместе. Все три составляющие это есть любовь. Это есть любовь. Это есть желание соединения вместе. Это когда мы говорим о любви словами, у нас это в одном чувстве, а мы говорим словами, снова повторим, только любовь человека к Всевышнему, она проявляется в трех формах. И ощущение желания, ощущение единства, причастности, полного единения, слияния вместе. Во-вторых, как стремление к единению в часть разлуки. Если не вместе, то это желание быть вместе. Желание быть вместе. В-третьих, как радость наслаждения от всякого занятия, связанного со Всевышним. То есть изучение Торы, исполнение заповедей. Все это доставляет радость. Все это доставляет радость. Как много из этого можем выучить. Нас спрашивают, я встретился с девушкой, стоит жениться, не стоит. Как проверить чувства? Вот все написано. Как проверяю? Вот проверяю чувства. Вот, хотите быть вместе с ней? Такое ощущение, что хотя бы с ней не покидает вас. Когда вы не вместе, вы о ней вспоминаете, мысли убегают к ней, вам хочется быть с ней. Да или нет? Когда вы вспоминаете, как вам было вместе, вам приятно, упоминание имени, что такое внутри делает, что-то хорошее. Вот все составляющие. Это есть любовь. Это есть любовь. Когда эти ощущения, желания, влечения, жажды, то это есть любовь. Далеко не находиться. Видите, как много можно выучить из Шхема бен Хамора. Мы думали, там какое-то насилие, а там, в принципе, кроется описание всей любви. Это и есть важнейшее проявление любви, то есть упомянутые стремления, единение, радости, наслаждения, которые любящий находит, занимаясь делами, касающимися его любимого. Это первое. Это первое, мы сказали, называется двикут. Двикут. Это присоединение. Вот это двикут, в принципе, основная составляющая любви, это слияние, единство, быть вместе. Как мы, это основное определение, которое были, и его все составляющие, мы тут уже его тоже разложили на три, еще на три, мы их перечислили. Теперь, второе проявление любви, это радость. То есть, из трех ранее упомянутых аспектов, это радость. Говорили, человек влюбился. Мы не видим, что человек влюбился, и он такой грустный ходит, такой унылый. У него улыбка не сходит с лица. Радость в сердце. Почему? Влюбился. Любовь и радость синоним чуть ли не. Где-то вместе идут. Влюбился, радостно становится. И это важнейший аспект служения. Об этом предостерегает царь Давид. Служите Всевышнему в радости. Пристаньте перед ним с песнями, с восхвалениями. Точно так же, как молодой парень влюбился в девушку, хочется петь, как говорится, дифирамбы, как на гитаре играть, если он играть не умеет. Ну что-то такое, или включить какое-то, что-то такое, громкоговоритель с какой-то песней, что-то спели им, что-то романтичное, что-то девушке нравится, хочется с радостью, с улыбкой. Там. Ни один парень не объяснялся в любви своей девушке унылым тоном. Я, кстати, знаю, кто да, это сделал. Но это была их не последняя встреча. Я еще один знаю, который она согласилась, что она видела, с кем она имеет дело. Она несчастна уже. Нет, она это помнит, не может ему простить. Много-много лет. Потому что он такие, да, я тебя люблю. Заставил, выдавил из себя. Не простит. И, не дай Бог, огонь. Это надо, это бояться, как она хочет видеть, как радость исходит от парня, когда она объясняется любви к своей девушке. Радость. Единственное, что нам по отношению к девушке это понятно. Но вот что, служение Творцу, то есть исполнение всех мицвот, которые есть, если мы только на уровне благочестия, то есть мы истинно любим Творца, они должны быть с радостью. И в дуэта Шемба Симха. Это надо знать. Служить Всевышнему в радости надо. И еще говорит там же в псалмах, а праведники возрадуются и будут ликовать перед всесильным. И будут веселиться в радости. И еще и сказали наши мудрецы, присутствие Всевышнего снисходит на человека только в радости. О, видите, тут дальше мы когда-нибудь, может быть, будем говорить о Роха Койдеш. Известно, что у пророк, они никогда не могли получить пророчество, если они не находились в радостном состоянии духа. Поэтому иногда даже их должны были как-то радовать, играть на инструментах вокруг них. И для того, чтобы радостное состояние духа пришло, и тогда и спускается, приходит пророчество к ним. Это условие очень многого. Это не только условие любви. Любовь – это девик, это клей. Любовь, она одно присоединяет к другому. Поэтому мы говорим, что нужно учить с радостью, слушать с радостью. Когда человек слушает с радостью, учит с радостью, то все приклеивается. Обратили внимание. Это все работает, как тут сказано. Есть двикут, есть приклеивается все. Радость раскрывает сердце, позволяет войти туда. Это любовь, это радость. С другой стороны, любовь порождает эту радость. Когда любовь порождает радость, он с радостью воспринимает все остальное. И, как тут сказано, присутствие Всевышнего снисходит на человека только в радости. И дальше. Об упомянутом выше стихе «Служите Всевышнему в радости», то, что говорит нам царь Давид, «Ивда Ташемба Симха», сказано в Мидраше так. Сказал Рабьяйв, «Когда будешь стоять в молитве, пусть сердце твое будет радостно от того, что ты молишься Всевсильному, подобному которых нет. Ибо только в этом и может быть истинная радость, как сердце человека счастливо тем, что он удостоился служить Творцу Господу его, благословенному ему, которому нет подобных, и заниматься Торой его и заповеди его, которые истинно совершенствуют вечную ценность». И сказал еще царь Соломон, царь Шломо в своей мудрой притче, «Влеки меня за с тобой, побегу. Приведи меня, о царь, в покое твои, возликуем и будем радостны с тобой». Видите, все вертится вокруг радости. Все вокруг радости. Потому что чем глубже удостоится человек проникнуть в покой познания величия его благословенного, тем сильнее будет его радость, и сердце возликует в груди. Тут можно было целое занятие построить. Только еще раз повторим. Чем глубже удостоится человек проникнуть в покой и познание Творца, чем больше он понимает реальность, чем больше он физик хороший, который разбирается в этой реальности, понимает, чего он не понимает. Чем больше человек снисходит в духовность своей жизни, раскрывается ему другие миры, тем сильнее будет эта радость. И сердце его возликует, что у него есть вообще причастие к этой мудрости, причастие к тому, что он еврей. Как я счастлив, что я еврей. Но надо знать, почему ты счастлив, что еврей. Надо знать, сколько возможностей упускает человек, если он не разбирается, не копается, не понимает глубоко, что это значит. А когда понимает и разбирается, сколько радости у него будет, сердце его возликует в груди. Еще сказано, возрадуется Израиль Создателю своему. Сыновья Циона возликуют о царе своем. Видите, все цитаты о радости. И Давид, который много достиг в этом, сказал, «Сладостна ему молитва моя, возрадуйся я Господу». Еще там сказано, «И приду я к жертвеннику всесильного, к Богу радости веселья моего». И на киноре, кинор это типа как скрипка, «Возблагодарю его». И еще сказано, «Возвеселятся в песне уста мои, когда воспою тебя, и душа моя, которую ты спас». Цитата за цитатой. Это значит, что радость, говорит нам Рамхаль, что радость была сильна в нем настолько, что губы двигались сами собой и пели, прославляя Всевышнего. И все это из-за того, что душа была воспламенена радостью перед ним. А ну скажите, когда у нас такое радостное настроение, особенно у мужчин, да, они пошли в душ, да, принимают. Как правило, какая картина? Что начинают делать? Петь. Начинают напевать. Начинают петь. А что вдруг поют? Когда радостное настроение, как-то хочется выразить, напевать. Ну, это кто-то на нашем уровне. Но тут радость настолько сильна была у царя Давида, что губы его двигали сами собой и пели, напевали. Неизбежно радость оно это породит. И все из-за того, что душа была воспламенена радостью перед ним. Заканчивается же стих словами «Душа моя, которую ты спас». Находим также, что Святой Благословен, он гневается на Израиль, когда непреложные условия радость отсутствуют в их служении. Об этом сказано в книге Дворим. «Из-за того, что не служил ты Богу твоему всесильному в радости и сердечном расположении». Как это, эти слова, которые мы должны знать. придут к нам еще с большим требованием. Тахата шерло авадета это шемалокеха басимха. Все дал тебе, все было, все есть. Есть что поесть, крыша над головой, все есть, иди только учи. Почему не учился в радости? Это спросят с каждого из нас. Видите, прямым текстом в Торе это сказано. Из-за того, что не служил ты Богу твоему с радостью, все было у тебя. Почему это не делал с радостью? Потому что это основное. Это, помните, мы говорили о составляющих исполнения каждой мицвы. Деяния, словами, намерением, с желанием. И самый высокий уровень с радостью. Это есть, это совершенство исполнения мицвы с радостью. А Давид, видя Израиль, жертвующий на строительство храма и достигший столь высокой ступени, как мы говорили, в служении в радости, молился, чтобы это доброе качество сохранилось в них, в народе Израиля не исчезло, чтобы все желание и построить, и сделать, все было в радости. Об этом сказано. А ныне народ твой, находящийся здесь, вижу я в радости жертвующих тебя. А Господь, Бог Авраама, Ицхака, Израиля, отцов наших, сохрани навечно сокровенные мысли народа твой, направь сердца и к тебе. Снова и снова, что мы видим, это любовь, она неизбежно должна сопровождаться радостью. А человек радостный неизбежно способен исполнять и служить Творцу должным образом, как и то полагается. Это вторая составляющая. Третья, мы ее, к сожалению, не успеваем, но только начнем его, в следующий раз мы ее завершим. Третье проявление любви из трех упомянутых выше – это ревность. Что вам сказать? Любящий человек воистину, пусть он расстанется с спокойными ночами. Почему? Потому что ему, если он влюбился, ему придется не досыпать. А иди знай, если вообще сможет заснуть. Почему? Потому что она посмотрела, но не на него. Причем даже беглого одного взгляда было достаточно, чтобы получить бессонную ночь. Ревность называется. И что-то внутри это качество просто горит. И что-то такое, это что-то горит. Ревность горит там. Это мы знаем по себе. Это оно такое низменное. А там наверху смысл этого качества в чем? Что человек был равнителем имени святости его. О, это уже что-то чуть другое. Это ненавидеть. Вы слышите? Качество ненависти хорошее? Нехорошее. Но Творец же дал нам ее. А все мы сказали в мире, но для добра, все для хорошего. Значит, есть и пользование ненавистью для добра. Какое? Это, как тут сказано, ненавидел ненавидящих его, Творца, и старался подчинить их воле Творца во всем, в чем может так, чтобы исполнить служение Божие, расширить всего слава. К сожалению, придется нам тут остановиться, что время закончилось. Мы продолжим эту тему о любви. О великой любви, о настоящей, истинной любви. В следующий раз. Всего доброго. Привет из Иерусалима.